Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио профессор кафедры математики, кандидат биологических наук Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить про синергию науки и религии.
Да, да.
Очень интересная тема. Людмила Константиновна, давайте продолжать.
Ну, во-первых, я чуть-чуть напомню, что значит синергия. Синергия – это взаимодействие науки и религии. И, в общем-то, в прошлой беседе и сегодня я постараюсь показать, что это весьма обогащает как науку, так и религию. И, в общем, очень полезно быть в связи науки и религии. На прошлой беседе мы говорили о естественных науках. И я очень надеюсь, что я смогла убедить наших слушателей о том, что богословские истины являются своего рода системой аксиом для науки. Ну, во-первых, вот ясно, что мы всегда читаем, что Бог создал мир из ничего. И вдруг оказывается, что в науке тоже Бог создал, не Бог, а мир создан из сингулярности. Что такое сингулярность? Это не мог никто ответить, просто такое слово, когда невозможно определить, что это такое. Было нечто очень маленькое, вдруг взорвалось, и вот все это пошло. И это точка зрения науки. Вот, об этом я рассказывала. Дальше вообще совершенно замечательная и мало очень вероятная вещь, если не включать Бога в эту картину. Это поселение на земле живых существ, включая человека. Это нам Библия говорит, что вот Бог так сделал. А сейчас люди нашли антропологический принцип соотнесения мировых констант так, чтобы в таком соотношении, чтобы можно было жить человеку, можно было вообще жизнь на Земле возникла. Вот антропологическая, ну, в общем, каждый закон во Вселенной, он имеет какие-то константы, какие-то коэффициенты, на которые опирается. Их десятки, может, даже сотни, если взять все вместе. И они все увязаны между собой. Вот будь какая-то, неизвестно какая константа, там чуть-чуть больше, где-то в миллионных долях, или чуть-чуть меньше, и невозможно бы была жизнь. Все бы остальные остались так же, а вот одна изменилась бы, и все, не было бы ни жизни, ни человека, ничего бы не было. И это, конечно, вызывает большое очень восхищение перед гением Бога, который вот такую огромную таблицу констант, значит, записал в нашу, в образование нашей Вселенной, и вот появилось живое, появился человек и так далее. Ну, на прошлой беседе я об этом рассказывала более подробно. Ну и, наконец, тоже очень красивая картинка в первой главе Библии говорится, что Бог создал твердь небесную и воды под твердью. И это не понимали люди на протяжении тысяч лет. Ну, строились всякие там модели типа хрустальных сфер Аристотеля. Но вдруг, вот буквально не так давно, но где-то менее 100 лет назад, даже 50, скорее, лет назад, была создана модель мирового кристалла Планка Кляйнерта, которая говорит о том, что пустота – это самый твердый кристалл, какой возможен. Я об этом тоже очень подробно рассказывала, и это тоже очень удивительно. Мне хочется вот подчеркнуть, прежде чем начать сегодняшнюю тему, мне хочется подчеркнуть, что сначала люди не понимают то, что написано в Библии. Вот вряд ли Моисей мог сразу представить мировой кристалл и вещество в нем внутри. Прошло тысячи лет, прежде чем это смогли научно обосновать.
Мне кажется, еще очень сложно осложняется все тем, что в тот момент, когда в Библии Господь дает какое-то откровение, все равно это откровение происходит через те образы, которые понятны вот тем людям, да, которые
совершенно
находятся
верно, да.
В то время. А нам, во-первых, нужно понимать, как они мыслили,
да.
Вот, и во-вторых, понять, что на самом деле являлось-то
да,
за этими
да.
образами.
Да, за этими образами. И мне еще хочется сказать, что, в общем-то, есть слова, которые, смысл которых меняется очень в течение истории. Ну, вот скажем, слово «небеса», да, которое часто используется в Библии. Наверное, Моисей так взглянул наверх, там голубое небо, облака, вот они, небеса. Потом, значит, у Аристотеля уже небеса стали эти хрустальные сферы, к которым прибиты всякие светила. Потом это очень долго просуществовало. И, наконец, вот сейчас небеса – это вся Вселенная. И везде она нам доступна, и мы ее изучаем, и теоретически, и практически. То есть меняется смысл слова. Вот. И это, может быть, тоже та причина, по которой какое-то время люди совершенно не понимали, что написано в Библии.
Да, конечно, конечно.
А вот сейчас, когда чем сильнее развивается наука, тем больше и больше человек понимает, что написано в Библии. И в самом деле можно сказать, что Библия является системой аксиом науки, то есть оттуда все идет. Давным-давно уже все там записано, надо только уметь расшифровать. Ну вот в прошлый раз я привела только три примера идей по физике, которые теснейшим образом связаны с Библией. И мне хочется обратиться к нашим слушателям, если кто-то хочет обсудить еще какой-то вопрос связи физической, химической, ну, любой теории с Библией, пожалуйста, присылайте свои вопросы, и мы с удовольствием о них поговорим, по крайней мере. А если сможем, то и ответим. Вот, а сегодня мы от естественных наук перейдем к человеческой истории и посмотрим, насколько наука истории, насколько она согласуется с библейской историей. Прежде всего, мне хочется сказать, что основной материал я брала из доклада на нашем семинаре «Диалог науки и религии». Этот доклад сделал диакон Антоний Щепеткин, и назывался он «Интерпретация библейских катастроф». Очень интересный доклад, самый интересный доклад. У нас скоро выйдет третий сборник, и, пожалуйста, кто хочет, можете его приобрести, почитать. Вот. Диакон Антоний рассказал о пяти важнейших библейских катастрофах. Первое – это всемирный потоп. Второе – гибель Содома и Гоморры. Далее – казни египетские, взятие Иерихона и каменный дождь и остановка солнца. Ну вот, что успеем сегодня, то я расскажу.
Но казни египетские, они, конечно, будоражат умы, мне кажется, всех.
Да.
И даже тех, кто относится скептично, и даже тех, кто не верит тому, что написано в Библии, все равно люди ищут какие-то, да, оправдания, объяснения,
угу.
Да, почему это произошло, какие-то взаимосвязи в природе.
Ну, в общем-то, наверное, это именно Бог заложил уже такие взаимосвязи, чтобы случилось это событие, а Он же живет во времени, во всем времени.
Вот,
поэтому
кстати, мы же, кстати, это упускаем. Почему
да,
у
да.
нас обязательно эти два варианта, они противопоставляются друг другу, да? Они же могут быть вместе.
Конечно, конечно, да. Первое, с чего я начну, это мне хочется сказать вот что. Большинству библейских чудес надо относиться как к естественным событиям. но которое происходит в нужном месте и в нужное время, и которое уже предусмотрел Бог, будучи вне времени, Он уже их видел, Он уже их знал. А, конечно же, представить себе, что там, допустим, ну, тот же вот, те же казни египетские или еще что-то, какие-то катастрофы, что они происходили так, что Бог выйдет откуда-то и всем...
Вышел с балкона, посмотрел.
Вышел с балкона, посмотрел, и не понравилось ему.
Да. И кузнечиков наслал.
Да. Представлять себе это, конечно, не стоит. Это все было заложено в том мире, который создал Бог от момента, ну, можно сказать, большого взрыва, а можно сказать, от того, как Бог начал творить, до того, как наш мир уйдет в небытие. Вот Бог все это продумал и все это видит. Первое, с чего мы начнем, это гибель Содома и Гоморры. Наверное, все знают, за что Бог покарал Содом и Гоморру. Но я чуть-чуть напомню. Примерно за 2000 лет до нашей эры к жителю города Содом пришел, этого жителя звали Лот. Пришли два незнакомца. Лот пригласил их домой, омыл ноги, напоил и накормил. Но тут в дверь дома начали стучаться содомляне. Они требовали, чтобы Лот отдал им этих пришельцев, и они сделали с ними то, что они делали постоянно между собой. Я уж не называю, но, в общем, все это знают, да? Содомляне стали стучать в дверь, чуть ее не сломали, и тут гости втащили Лота в дом, заперли двери, и на содомлян наслали слепоту. И посетители сказали Лоту, что на самом деле это они ангелы. Ангелы велели Лоту взять жену и дочерей и как можно быстрее уйти из города. Оглядываться запретили. Кто оглянется, тот умрет. И Лот с роднёй убежал из города, побежали из города. Тем временем, вот тут написано, Бог наслал на Содом огонь и горящую серу. Но, еще раз я повторюсь, наверное, Бог это видел и знал уже тогда, когда Он создавал мир. Он видел этот момент и знал, что тут будет. Поэтому... Не знаю, поэтому все произошло естественным образом. Там никак Бог не приходил, только вот ангелов послал. Но ангелы, скорее всего, пришли, чтобы предупредить Лота, не для того, чтобы спасать или организовывать исчезновение Содома и Гоморры. Ну, мы знаем, что любопытная жена Лота оглянулась, когда они убегали из Содома, и была превращена в соляной столб. Естественно, встает вопрос, что в этой странной истории правда, а что выдумка. Археологи начали искать Содом и Гоморру еще в XIX веке. И нашли, что это действительно явление природы, что нашли эти города, нашли, что там приключилось. И в настоящее время библеисты констатируют, данные геологии и археологии подтвердили, что в указанном районе, то есть районе Содома и Гоморры, действительно произошла катастрофа, погубившая города. Что это была за катастрофа? Мнения расходятся. Одни считают, что это было землетрясение, другие, что это извержение вулкана, сопровождающееся воспламенением природных смол и залежей серы. Ну, свидетельствуют богословы. Раскопки 1924 года показали, что во времена Авраама в регионе произошел катаклизм, оборвавший культурную традицию населявших эти места народов. Современные исследования подтвердили, что в начале второго тысячелетия до Рождества Христова в регионе действительно произошли мощные тектонические движения, то есть сошлась наука и описание этих событий в Библии. В 20 веке там нашли залежи серы, нефти и газа. И ученые выдвинули гипотезу, что взрыв газа выбросил в атмосферу множество серы, которая воспламенилась и выпала огненным дождем на людей. То есть вот за содомский грех эти два города, Содом и Гоморра, были вот так наказаны. Значит, на них обрушились огненные потоки, горела сера, горел газ, который из земли выходил. Вот. Это описано в Библии. Но вот когда я это читала, мне сразу же вспомнилась гибель Помпеи.
Да, да, напоминает, согласна.
Да, и ну, мы помним, наверное, гибель Помпеи по картине нашего замечательного художника Карла Павловича Брюллова. Вообще Помпея была процветающим городом в VII веке до нашей эры. Туда приезжали отдыхать знатные римляне. Ну и занимались там тоже не очень хорошими всякими делами, и совсем не думали, что они за это будут наказаны. Но вот в 79 году, уже новой эры, 24 августа, началось извержение Везувия. Он там молчал, никто даже о нем не думал. И тут, значит, тоже полились потоки лавы, но даже не так лава была страшна, как пепел. Как, значит, я прочитала, тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 раз, в 100 тысяч раз больше, чем энергия бомбы, сброшенной на Хиросиму. Представляете?
Это такая страшная смерть, вот когда задумываешься.
Ой, что... Да, 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 да. Извержение длилось 24 часа. И слой пепла, лава и куски пемзы продолжали накрывать город еще в течение 2 дней. И похоронили на глубине 6 метров и уничтожили не только Помпею, но и близлежащие города. Вот. В 1819 году король Франциск I с женой и дочерью посетил выставку в Помпеях. Там уже, значит, ну, стали работать археологи, стали находить трупы. Они все очень хорошо сохранились,
да,
под этим.
Да, помним, мы еще, да, в школе тоже это изучали. За счет вот этого?
Да, за счет пепла. Ну, но они как бы лежали внутри пепла там. Вот. И этот король Франциск был абсолютно смущен и возмущен произведениями искусства сексуального характера. Он потребовал увести эти крамольные экспонаты в столицу и запереть их в секретном кабинете. То есть они были безобразны совершенно. Доступ в этот секретный кабинет был открыт только для взрослых. Это искусство отражало очень свободные нравы древних римлян. И даже изображала скульптурные сцены садомии и зоофилии. Ужасно, конечно. Ну вот, значит, что можно сделать на основании этих примеров? То, что Бог не терпит половых извращений. И Он обязательно это докажет. Какой-то катастрофой. У него уж наверняка запланировано. Поэтому вот эти наши сообщества...
Как это звучит, Людмила Константиновна? Наверняка запланировано.
Поэтому наши сообщества ЛГБТ, они, в общем-то, рискуют очень сильно. кроме того, что вообще это противоестественные всякие болезни могут быть, вот еще возможно, что произойдет какая-то катастрофа, которая уничтожит самые центры этих движений. Я, конечно, очень рада, что у нас вышел закон, запрещающий смену пола. Да, это очень своевременно.
Вот на днях
очень,
буквально.
Да, да. И очень здорово.
Ну и пропаганда ЛГБТ тоже.
Да, тоже запрещена. Хотя, конечно, у нас есть ЛГБТ, они иногда устраивают там какие-то. Но у нас все-таки по сравнению с Америкой, по сравнению с Европой, у нас мало этого. К счастью большому. Ну, вот что можно сказать про города Содом и Гоморру, и заодно и про Помпею. То есть Бог не терпит каких-то сексуальных извращений, безобразий и жестоко наказывает их. То, что это было, что, то, что в этих городах, включая Помпею, действительно были очень популярны такие извращения. И то, что Бог наказал эти города самым жестоким образом, это, в общем-то, подтверждает археология.
Мне кажется, что вот это начинается, это проблема таких уже достаточно развитых городов и государств, да, потому что, ну, действительно, когда государство еще на грани выживания, если оно маленькое, то их совсем другие вопросы интересуют. А потом, когда человек присытился, вот это вот все начинается.
Да, да, да. Ведь, в общем-то, римляне же тогда правили,
да,
и
да.
Они были очень
рассвет,
да, рассвет, да.
Был,
да, 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 да. Ну вот все, что я хотела сказать про Содом, Гоморру и заодно и про Помпею. Теперь давайте поговорим, вот очень интересная тема, это казни египетские. Я зачитаю опять выдержку из статьи Антона Владимировича Карташова, это, в общем, начало 20 века, это последний обер-прокурор Святого Синода. Он потом уехал из России, но, значит, об этом он был, конечно, очень образованным человеком, очень не думал о Библии, и о тексте Библии. Вот он что пишет. «Для израильского народа убег из рабства», вот мне, конечно, это слово «убег», но, наверное, он так и говорил. «Из рабства египетского в обстановке сказочных чудес и счастливый, опять же, перебег через западный залив Красного моря в момент его отлива и при благоприятном ветре, при явной во всем помощи Божией, был переживанием незабываемым, положившим начало новой эпохи его бытия, бытия израильского народа. Был как бы новым рождением нации, выступлением ее из небытия на сцену истории. А Египет и не заметил важности, а тем более чудесности этого происшествия, и ничем не отметил его в своей памяти». Ну, вот здесь как раз и говорится, вот, по-моему, вот в этой краткой цитате как раз можно усмотреть то, что для Египта все происходившее в момент выхода израильтян из Египта было совершенно естественным. У них это случалось много и много раз, и это подтверждается. Подтверждается археологией, подтверждается там анализом книг, текстов. Вот. Но вспомним сначала, какие это были казни. Я буду называть казнь и буду говорить, что, значит, каким образом она осуществлялась в природе. Первая казнь – это превращение нильской воды в кровь. Моисей ударяет посохом по воде, и она становится красной, как кровь. И вся рыба в реке умирает.
Ну, тут самое распространенное, что вода цветет просто. Ну, говорят, по крайней мере, говорят. Такое объяснение.
Ну, вот как, наверное, больше говорят, что просто был большой разлив Нила, а пески там красные. И вот этот песок намыло туда, и вода стала красная. В общем, совершенно естественное и многократно переживаемое египтянами явление. но оно было, так сказать, вот в Библии записано как некое чудо.
Очень эффектно.
Очень эффектно, да. Вот. Когда получается, значит, вот этот намыв песка в воды Нила, то гибнет рыба. А когда гибнет рыба, то жабам и лягушкам становится неуютно где-то тут в этих водах, и они оттуда уходят. И вот вторая казнь была – это лягушки, которые выскочили на берег и заполнили дома египтян. Но это связано именно с тем, что вода стала красной, непригодной для жилья рыб. Рыбы все умерли, а лягушкам тоже там нечего было делать. И священный автор сообщает: «Сделал Господь по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях их, и собрали их в груды, и восмердела земля». Ну, конечно, если там все жабы и лягушки ускакали, то они не находили себе пищи, они умерли. И, очевидно, такое действительно неоднократно случалось в Египте. Ну, а когда там груды мертвых каких-то существ, естественно, получается очень смердящая такая обстановка. Ну, понятно, что лягушки, когда они покинули свою естественную среду, они умерли, и вот получилось, что земля воссмердела из-за их загниения, их трупов. Дальше, третья и четвертая казни египетские – мошки и песьи-мухи, кусающие людей. Ну, эта казнь очень примыкает к предыдущим. В условиях, которые созданы стоячими волнами Нильского разлива, тогда же разлив был, интенсивно размножаются москиты и мухи.
Ну и мертвые рыбы тоже этому способствуют.
Да, да, конечно. В общем, все это едино. И, наверное, действительно, все это бывало неоднократно у египтян. Просто это как-то вот было также было в тот момент, когда был выход Израиля из Египта. Пятая казнь – это страшная моровая язва, которая распространяется по Египту и губит скот. Ну, тоже, когда все кругом гниет, там эти лягушки, когда там мошки, москиты, то язва вполне может поразить скот. Это почти естественно, почти необходимо. Шестая казнь – воспаление кожи с нарывами у людей и скота. Ну, понятно, что когда там мухи кусаются, комары кусаются, они сами уже отравлены всем этим обстоятельствами.
Ну и медицина не на должном уровне.
Медицина не на должном уровне. Конечно, в общем, это тоже совершенно естественно. Далее идет седьмая казнь. Это град и буря с молниями и громами, уничтожившая лен и ячмень, но не побившая пшеницу и полбу. Вот это тоже естественное явление, которое неоднократно было в Египте. Далее, восьмая казнь. Это абиссинские дожди. Они послужили причиной катастрофического разлива Нила. А что касается густой тьмы, которая длилась 3 дня, это девятая казнь, то это могла быть песчаная буря. То есть, что бы мы ни взяли в этой картинке, это все совершенно естественное событие, причем такие события, которые отнюдь не удивляли египтян, которые случаются постоянно. И, кроме того, они все связаны друг с другом. И просто вот, а для израильтян, которые послужили для них началом образования их нации, их народа, это были очень важные события. И когда они, когда Моисей, значит, писал, записывал библейские сказания, он, конечно, это все представил как какие-то чудеса, хотя чудес тут практически не было. Так, ну, священный автор, то есть автор, который написал Библию, он ничего не придумывает, а просто сообщает то, что было в эти годы, когда Израиль покидал Египет. Вот. Есть еще ведь десятая казнь. Это гибель первенцев. И она тоже находит совершенно естественные объяснения. Дело в том, что первенцы, как человеческие, так и первенцы скота, они всегда первыми ели то, что им предлагалось. И если это было отравлено, то как раз вот первенцы первые и страдали от этого. Ну вот, пожалуй, все на сегодня, да? Я рассказала только две катастрофы. Это Содом и Гоморра, которая очень хорошо контактирует, связывается с нашим временем, а не только с археологией. И рассказала о казнях египетских, которые были действительно чудесными для израильтян, но совершенно обыденными для египтян. Все у меня на сегодня. Дальше остальные казни мы рассмотрим. Остальные явления мы рассмотрим в следующий раз. То есть всемирный потоп, взятие Иерихона, и каменный дождь, и остановка солнца.
Очень жду, как всегда, нашей новой встречи. Еще только заканчиваем эту, но я уже в предвкушении. Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Мне будет очень приятно, если вдруг кто-то из вас тоже напишет о том, как согласуются библейские истории и научные. И мы обсудим это. Все, спасибо. Thank you.